Здравствуйте. Вот и подошло время поговорить о важном, о том, что вас волнует больше всего. В эфире программы телекомпании ЭхоТВ «Беседы с Владыкой Павлом». А значит, мы вновь встречаемся с патриаршим экзархом всей Беларуси, митрополитом Минским и Заславским Павлом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
В прошлой беседе вы уже затронули некоторые вопросы, касающиеся Всеправославного собора. Так вот, опубликованные документы, которые были приняты на предварительном совещании, встрече глав церквей, и среди них очень важные, на мой взгляд, документы. Ну, это естественно, наверное. Но сегодня хотелось бы еще вам задать вот какой вопрос. Дело в том, что этот Вселенский собор, не Вселенский собор, а Всеправославный собор, в некоторой части людей называют Восьмым Вселенским собором, который якобы предвещает конец света. Вот что можно об этом, как можно это прокомментировать?
Вы знаете, ну вот сама история предыдущих Вселенских соборов, она говорит о том, что сам собор, который собирался, он ведь никогда не номеровался, как вот сегодня.
Не собирался, как Вселенский.
Да, во-первых, ну, собирались епископы православные, да. Вот. Но нумерацию им никто не давал. То есть они не говорили, что вот мы едем на 6-й там, или на 5-й собор. А вот последующие соборы, они признавали предыдущий собор. И как бы давали оценку тому, что было принято на предыдущем соборе. Да. И давая оценку, они говорили, да, вот принятые постановления, решения, они необходимы для всех христиан. Тогда не было еще православных, да, говорили для всех христиан. А уже потом историки стали нумеровать их. Вот. Но вы обратите внимание, вот я в прошлый раз говорил о том, что собирался синаксис, вот так называемый, да, то есть главы всех православных церквей. И собирались делегации. Скажите, а это разве не Вселенский собор? Так это же и есть.
Можно и так и сказать.
Можно и так же сказать, правда? Только его никто не нумеровал. Вот. А они там обсуждали те же самые вопросы. Так вот, за прошедшие 2,5 года, так они неоднократно собирались. Но там не было принято каких-то серьезных таких решений. Там были обсуждения, принимались и обсуждались и регламенты, и повестка дня, и темы какие-то. Но это тоже был Всеправославный собор. Да, но его просто мы не называем, потому что он не принимал таких решений, которые имели бы чрезвычайно важное значение для всего православия. Вот, так что и сейчас, когда говорят о том, что это восьмой, последний, вот, но на самом деле, друзья, мы еще будут собираться. Вот. Самое важное, какие будут там решения приниматься. Вот. И то, что сегодня, как и в прошлый раз я говорил, конечно, огромная заслуга Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, который, защищая интересы наших верующих людей, интересы нашей Русской Православной Церкви, да и интересы всего православия, отстаивает. Хотя, знаете, по слову ведь апостола Павла, должны быть споры, должны быть дискуссии для того, чтобы выявилась истина, выявилась правда и выявились искусные люди, которые знают тему и знают богословие. Должны быть дискуссии. Другое дело, что вот были ведь в истории церкви так называемые разбойничьи соборы, но ведь даже на них никто же не говорил, что мы собрались на разбойничий собор, да? Вот. А уже последующие соборы говорили, мы не приемлем этого решения или решения того собора. И потом уже вот так в народе стали называть, что это был разбойничий собор. Вот. Сейчас этот Всеправославный собор, и то он, знаете, он ведь тоже под вопросом. Будет, не будет, потому что там еще есть несколько таких серьезных, нерешенных вопросов, которые сегодня, к сожалению, волнуют и противопоставляют себя Иерусалимская церковь и Антиохийская церковь. Вот эти документы некоторые документы не подписали представители и глава Грузинской Православной Церкви. Вопрос, который касается брака. Вот. У них есть некоторые нисхождения с законодательством в Грузии. Сложные вопросы, вы знаете, но, как я уже сказал, этот собор должен свидетельствовать всему миру единство православной церкви. Мы все сегодня стоим перед угрозой уничтожения христианства. Вы посмотрите, мы, может быть, даже вот сейчас живем и в Беларуси, и в России, мы даже не представляем, что происходит, в полноте мы не представляем. И даже средства массовой информации, то, что они доносят до нас, это же малая толика, что происходит сегодня на Украине, что происходит сегодня в Европе, что происходит сегодня в Северной Африке, в Сирии, на Ближнем Востоке. Слушайте, даже из тех малых крох, которые мы получаем, страх берет. Уничтожаются христиане открыто, демонстративно, перед камерами, только за то, что люди не отказываются от Христа, от Бога. А в Европе, в мирной Европе, люди сами себя снимают кресты, потому что они боятся гонений. Вот тебе, пожалуйста, да, христианская Европа. Оказывается, сегодня надо Европу христианизировать заново. Она утратила эти духовные, нравственные ценности христианские. Это беда. Вот. А в Украине что происходит? Мы все молимся за наш братский украинский народ. А вот так столкнули людей извне, вот, поссорили людей. И братоубийственная война такая приносит только горе и несчастье. Мы все молимся. Все, каждый день во всех наших храмах мы молимся о примирении враждующих на Украине. Вот, пожалуйста, враг не дремлет. Вот, поэтому, конечно, задача православных иерархов и глав православной церкви заключается в том, чтобы сесть за стол переговоров, конечно, предварительно помолиться, призвать благодать Святого Духа. Но и надо сказать, что этот собор предполагается провести на острове Крит, где будет спокойная обстановка, вот, где не будет никакого давления оказываться. Но и он даже по своему вот составу, он не может быть всеправославным или вселенским, да? Потому что от нашей церкви только поедет делегация в составе 24 епископов. А у нас сколько? У нас больше 350. У нас 360 сейчас епископов, архиереев. Они даже не все. Вы говорите, что будет вселенский. Вот если бы все участвовали, поэтому он и называется Всеправославный собор, вот, где будут главы всех церквей. И еще раз хочу сказать, синаксис собирался уже неоднократно. То есть, вы посмотрите, уже несколько было соборов таких. Вот, поэтому нет, друзья мои, не бойтесь, не надо бояться. Надо просто молиться, наблюдать, отслеживать, следить, вот, как это будет происходить. Но ничего страшного в этом нет, что ожидается на предстоящем соборе. Так что будьте спокойны, молитесь, и Господь все управит.
Благодарю вас, владыка. Вопрос наших зрителей, если позволите. Ну, прежде всего, вопрос из Тамбова, который поступил нам на голосовую почту.
Благословите. Я онкобольная. Как быть с постом? Болезнь требует следить за питанием. Надо ли постоянно исповедоваться неисполнение поста? Спаси Господи. Раиса Тамбов.
И похожий вопрос задает Маргарита из Дюссельдорфа, Германия. Тоже она страдает подобным заболеванием. Ее волнует, как держать посты.
Вы знаете, мы вот в прошлый раз говорили о постах. Надо разделять пост и диету, и воздержание в пище. Поститься должны все. Я многократно об этом говорю. Стоять на страже своей души должны все. А вот воздержание в пище... Но, вы знаете, что касается больных, то... Но больной он и так, извините, еле ходит, да. И вот сейчас мы его еще и заставим воздерживаться в пище. Для церковь делает послабление в плане воздержания в пище для младенцев, для детей, для матерей, которые в утробе носят своих детей, кормящим мамам, грудью своей, своих младенцев, им послабление, для тех, кто на тяжелых работах, путешествующие, вот для них делается послабление. Ну, представьте себе, шахтеру не дать поесть, да? Но он же из шахты не поднимется после смены тяжелой, да? Ну как? Вот. А вот Шахтеру надо сказать, ну, знаешь, друг, вот, церковь тебе делает послабление, но матом ты не ругайся. Да, вот, не ругайся матом, никого не оскорбляй, да, вот, вот, по крайней мере, вот это уже пост. Вот. И тем более и онкобольные. У нас целый ряд таких, знаете, заболеваний. А диабет? Попробуй диабетчику не дай вовремя поесть. Ну, случится с ним катастрофа, беда. Вот. Поэтому и церковь, понимая это, не заставляет таких людей воздерживаться в пище. Должно быть разумное отношение ко всему. Вот. А вот то, что я больше всего люблю, вот от того воздержись. Вот. А что касается и онкобольных, и тех, кто находится в больницах, вот, там надо придерживаться уже вот того режима, который предписывают врачи. Вот. Но с соседками по палате не сплетничайте, да? Не ссорьтесь, не ругайтесь, не сплетничайте. Вот, вот это уже будет воздержание. Вот. Ну, а даже если вам совесть говорит, что все-таки я пост не соблюдал, даже вот такой телесный, вот, ну, батюшке просто скажете потом на исповедь: батюшка, ой, вот была в больнице, вот, или по болезни не соблюдаю, прошу прощения, Господи, прости меня. Если совесть вот все-таки так гложет вас, то можно сказать, ничего в этом страшного не будет, если вы скажете, да. Вот. Я не думаю, что какой-то батюшка скажет вам, вот с сегодняшнего дня этого не делай, да. Если такой батюшка скажет, такому батюшке в следующий раз не подходите. Подходите к доброму пастырю, который поймет, оценит и правильно вам даст хороший совет. Правильный, хороший совет, который будет способствовать вашему духовному росту.
Кстати, Маргариту из Дюссельдорфа волнует еще одна проблема. В Евангелии сказано, что больных нужно навещать, а она считает, что в таком состоянии, как, в каком она находится, она этого не может делать. И она не находит слов в Евангелии о том, как должно больному себя вести вот в этих случаях.
Больному себя... Вы знаете, мы обычно, и лично я больному, ну что желаю всегда? Терпение. Терпение. Если человек лежит на одре болезни, да, не ропщите на Бога. Потому что, знаете, очень часто, когда человек здоровый, то он про Бога не думает. Вот, а когда что-то с ним случится, тогда он начинает говорить о Боге. А если еще и на постели больничный оказался, вот, то начинается ропот и начинает говорить: вот за что меня ты, Господи, вот за что это мне, почему это вот такое, вот все здоровы, а я вот больной. И начинается ропот. Поэтому для больных мы обычно рекомендуем и советуем: миленькие, переносите безропотно, потому что, вы знаете, конечно, вот порассуждать о болезни, вообще о смысле болезни, почему вдруг эти болезни. И, конечно, если человек не верит в Бога, то не только болезнь, полный абсурд. Вообще вся жизнь человека на земле с его страданиями, с его бедами, это полный абсурд. Ну как, родился, да еще и больной, да еще и калека. Вот. Ну и что? Абсурд полный. Но если только взять во внимание существование Бога из загробного мира и Царства Божьего, то тогда все, что с нами происходит, приобретает другую значимость и ценность. Вот если только мы подумаем и спросим: Господи, скажи, зачем? Открой мне, ради чего? Знаете, один преподобный так молился и говорил: Господи, скажи число дней моих, или что вот я потерплю, чего я лишусь, если я не буду терпеть. Понимаете? Вот. Так что вот если только взять во внимание существование Бога из загробного мира, то тогда и болезни приобретают особую ценность. Это временное явление, которое приуготовляет каждого человека. И, знаете, как бы вот как, когда, знаете, берешь какое-то огромное количество кристаллов там или минералов, и вот его в огне обжигают, и потом из этого пепел и зола отходит в одну сторону, а золото, серебро или другой какой-то драгоценный металл, вот он становится вот видимым, понятным. Вот примерно то же самое происходит, как в горниле, вот в этих страданиях человек выпестывается и становится таким драгоценным, с существом для будущей вечной загробной жизни. Вот это приобретает смысл. Поэтому вы не можете посещать других. А я часто, знаете, своим прихожанам говорю, не обязательно делать добрые дела вот физическим образом. Я знаю одну такую женщину в преклонном возрасте, которая уже по состоянию здоровья не выходила из дома, подходит к окну, и в окно смотрит, идет кто-то, хромает с палочки, говорит, Господи, какой несчастный, помоги ему. Несет кто-то большой какой-то груз, аул какой-то, баул какой-то, там, или корзину с чем-то. Вот. Говорит, ой, как ему тяжело, Господи, помоги ему. Вот уже и доброе дело. Сострадание, соучастие в страдании других людей. Вот и все. Так что, друзья мои, можно совершать добрые дела, даже не выходя из квартиры.
Алексей из Татарстана спрашивает, как правильно молиться?
Вы знаете...
Целая наука.
Да, целая наука. Но я постараюсь очень кратенько. Есть молитва, которая называется молитва праведников или ангельская молитва. Есть рабская молитва. Вот. Я бы так как кратенько, потому что вы правильно сказали, это целая наука. Да. Так вот... уподобляться ангелам – это значит славить, хвалить и благодарить Бога. Наверное, вот так вот, кратенько, да? Вот. Ведь и ангелы, и архангелы, и херувимы, и серафимы, они все воздают славу, хвалу, благодарение нашему Творцу и Господу, нашему промыслителю, нашему Спасителю. Он дал нам жизнь, и Он эту жизнь делает для нас самой-самой благоприятной. Он на нас не посылает свою божественную любовь. Ну что можно такому сказать? Кто нам это делает благо? Конечно, слава, хвала и благодарение Богу. Но есть еще и рабская. Господи, подай, Господи, помоги. Вот. Есть еще молитва мытаря. Боже милостив, будь мне грешному. Боже, очисти меня грешного. Прости меня, Господи. Вот это стремление, чтобы Господь еще меня и помиловал, и очистил, и спас. Вот. Ну и, конечно, мы не осуждаем тех, кто молится и говорит, Господи, подай, Господи, помоги. Да, это тоже нужно, тоже важно. Но более возвышенная молитва – это слава, хвала и благодарение Богу. Господь знает, что нам надо. Ведь вот Господь научил молиться своих апостолов. Они просили Его, научи нас молиться, Господи. Да, и Он дал эту свою молитву. Она так и называется «Молитва Господня, Отче наш». Вот там все содержится, да? Не надо слишком много. Но, знаете, у нас сложилась такая ситуация, когда и богослужения, вы обратили внимание, очень длительные бывают и продолжительные, да и монахи очень много молятся. А почему? Зачем это надо? Но мы просто не понимаем, что человек, обращаясь к Богу, общаясь с Богом, ведь молитва – это общение с Богом, да? Вот он получает такую радость, такое наслаждение от этой молитвы, что он не хочет отрываться от этого блага, он хочет общаться с Богом, и поэтому он не только 40 раз «Господи, помилуй» может произносить, а целый день и целыми днями. А преподобный Серафим Саровский 1000 дней и 1000 ночей молился, «Боже, милостив, будь мне грешным». Чтобы другой молитвы не было, что ли? Была. Но он вот в этом состоянии, он чувствовал единение с Богом, общение с Богом. И это его вдохновляло, это его воодушевляло. Так что вот в молитве мы общаемся с Богом. Если научимся общаться, то тогда уже никакое время нас не будет ограничивать.
А вот Наталья из Владивостока, она слушала лекцию профессора Немувакина. И ее смутило такое утверждение его. Он говорит, что ношение крестика убивает душу человека. Якобы вот передается боль распятого Христа. Правда ли это?
Вы знаете, Наталья, я вот, прочитав этот вопрос, да, я все-таки открыл эту лекцию Неумывакина и немножко послушал. Ну, что я могу сказать? Ну, во-первых, должен сказать или спросить, а вы помните, кто креста боится? Да? Крест – оружие на дьявола. Темные силы боятся креста. А для нас крест вообще для церкви. Крест украшение, крест слава церковная. Вот. И нам это спасительный жест Бога, который желает спасения каждому человеку. Поэтому мы все носим на себе крестики. Мы верим, что ношение креста, да еще и с образом Христа Спасителя, это не только символ. Символ победы жизни над смертью. Мы, освящая крестики, спрашиваем благословение Божие на этот крест и на тех, кто будет его носить. И просим и верим, что Господь охраняет человека своей неизреченной благодатью и силой честного и животворящего креста. Так что носите. А что касается вот этой лекции Неумывакина, но я могу сказать, что это просто несчастный человек, вот, знаете, который сам сбился с пути и людей сбивает. Вот. Я послушал, посмотрел, думаю, Господи, какой несчастный человек, да, заблудившийся. Вот. Сегодня много таких людей, которые биополю придают такое значение, что, знаете, даже страшно об этом подумать. Вот. Ну и там столько я глупостей услышал из краткой этой лекции, я ее выключил, думаю, Господи, да нет.
Время тратить, да.
Ну, понятно, что, понимаете, у этого человека, ну, вот у него так получилось, что болезнь отступила в какой-то период его жизни. И вот он теперь считает, что вот только благодаря биополю все это происходит. Вот. Но самое страшное, что человек уходит от Бога и губит не только свою душу, но и тех, кто приходит его послушать. Вроде бы профессор, вот, вроде бы должен сказать что-то умное, полезное. Вот. А самая настоящая вот эта экстрасенсорика, которая уводит человека от Бога и ведет душу в погибель. Вот. Поэтому не слушайте. Это глупость, с которой здравомыслящий человек согласиться никак не может. Тем более, что, вы знаете, мы ведь ссылаемся на опыт, многовековой опыт церковный. У нас профессор, сколько он это сейчас пропагандирует, эти биополя, вот, а мы ссылаемся на многовековой опыт церковный. Вот, и каждый, кто желает проверить, пожалуйста, можете это сделать на своем личном опыте. Проверьте, Господь действительно хранит тех, кто обращается к Нему. И это не только, как я уже сказал, символ, это действительно действенное оружие на дьявола. Поэтому дьявол и боится.
Людмила из Тулы, она читала, что праведники отрешаются от своей воли. Но тогда получается, что они становятся игрушкой в руках Бога. Вот надо ли подражать им?
Вы знаете, Людмила, видимо, мы... Вот вы, задавая такой вопрос, или от кого-то услышали, и до конца не понимаете вообще смысл жизни человека на земле. Вот. А наша православная аскетика, православное вероучение призывает человека не стать игрушкой в руках Божьей. Совсем нет. Мы призваны уподобиться Богу. Мы созданы по образу и по подобию Божьему. В нас заложен образ Божий. Ну, так вот наш Творец и Господь нас такими сотворил. Знаете, как Иоанн Златоуст говорил, ведь горшечник делает какие-то предметы из глины. Ну и что, какой-то горшок будет этого горшечника спрашивать, почему ты мне сделал для хорошего употребления или для плохого, да? Да я горшечник, я что хочу, то и делаю. Поэтому вот Господь, Он наш Творец, Он нас такими сотворил. Поэтому, да, и вот если бы Он нас сотворил для игрушки своей, тогда, может быть, и можно было бы что-то сказать, а Он же нас не для игрушки своей сотворил, а Он сказал, вы должны стать богоподобными. Мы должны пройти вот этот путь духовного совершенства, уподобиться Богу. Этот процесс начинается на земле, и он не заканчивается в будущем, вечном, загробном мире. Он вечен. Но Господь нас призывает. Вы понимаете, человек – это высшее творение Божие. Он призван стать богоподобным. Не игрушкой, совсем не игрушкой. Богоподобным. Поэтому, когда человек, монах отрекается от своей воли, это значит, он себя вручает более опытному духовнику. Не просто как-то отрешиться от своей воли. Совсем нет. Если бы нам воля не нужна была, тогда бы Господь нам и не даровал бы этот дар. А Он нам дал этот дар. Но тот человек, который приходит к старцу, опытному духовнику, старцу, и он говорит, я хочу достичь вот такого уровня духовного совершенства. Точно так же, как и молодой человек, который приходит в какую-то спортивную секцию. А разве не то же самое происходит там? Попробуй ты, начинающий спортсмен, скажи тренеру, а я не буду выполнять твою команду, понимаешь? И ты бегом, бегом марш, и все побежали. Я скажу, ты что, я игрушка, что ли, в твоих руках? Что мне скажет тренер? Он скажет, миленький, ты пришел, хочешь стать спортсменом? Тогда давай, слушай меня. Свою волю здесь не показывай. Если ты хочешь проявить свою волю, уходи отсюда, да? Даже в спорте. Да в любом образе жизни человека, да, если я хочу что-то приобрести, я прихожу в училище, в институт, в университет. А что, разве там студенты свою волю немножко не придавливают? Да, приходят и усердно сидят на лекциях. Они могли бы сказать, а я не буду я сидеть на лекции, понимаешь, да? Так и здесь, и в духовных вопросах. Если я пришел в монастырь, то я должен смириться и сказать, я хочу стать такими, как вы, и поэтому я свою волю немножко буду ограничивать. А потом, когда Бог даст, буду совершенным, тогда я уже буду на жизнь смотреть по-другому. Но так что мы не в руках, не игрушки в руках Божьей, друзья мои. Мы богоподобными должны стать. Это великая честь для каждого человека.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. И как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.